Айзек Азимов. Земля ханаанская. Родина иудаизма и христианства. Артуру Кларку. Первому в научной фантастике, второму в науке. По договору Парк-Авеню. Глава первая. До Авраама. Плодородный полумесяц. В Западной Азии, в государстве Ирак, есть две реки, что текут с гор Турции в Персидский залив. Это реки Тигр и Евфрат. Земли вокруг них и между ними особенно хороши для земледелия. Это плодородная территория с мягким климатом, дождливыми зимами и засушливым летом. Плодородие ее особенно примечательно тем, что северо-восточнее расположены суровые горы Ирана, а юго-западнее раскинулась безводная Аравийская пустыня. Благодатная полоса тянется от Персидского залива на северо-запад вдоль рек к границам Турции, затем на запад через юго-восток Турции и север Сирии, а потом поворачивает на юг вдоль Средиземноморского побережья, захватывая не только Сирийский берег, но и Ливан, север Израиля и западную часть Иордании. Эта область, протянувшаяся от Персидского залива до центра Израиля, имеет форму большого полумесяца. Американский историк Джеймс Генри Брестед назвал ее «плодородным полумесяцем», и ныне это название широко используется. К югу от западного рога плодородного полумесяца расположен сухой и бесплодный клочок суши — Синайский полуостров, ставший связующим звеном между Азией и Африкой. Непосредственно к западу от Синайского полуострова протекает Нил, берущий свое начало на востоке Центральной Африки, и несет свои воды на север к Средиземному морю. По берегам самого северного отрезка реки есть другая пригодная для сельского хозяйства полоса земли, со всех сторон окруженная пустыней. Иногда историки включают долину Нила в состав плодородного полумесяца, но обычно ее рассматривают как обособленную часть. Самый важный для человечества факт, связанный с плодородным полумесяцем и долиной Нила, это то, что, насколько нам известно, там зародилась цивилизация. Там или вблизи тех мест начало развиваться сельское хозяйство, гончарное дело, впервые были приручены животные, построены первые города и изобретена первая письменность. Там впервые отдельные города объединились в большие области, управляемые центральной властью даже на самых окраинах их территорий. Около 2800 года до нашей эры вдоль низовьев Тигра и Евфрата вовсю бурлила шумерская цивилизация, а на берегах Нила в это же время процветала цивилизация египетская. Из обеих в итоге сформировались крупные империи. Двум этим цивилизациям повезло в том, что они располагались далеко друг от друга и потому не могли враждовать. В течение 2000 лет со времени формирования этих цивилизаций между ними не было прямых военных столкновений. Однако, преодолевая расстояние, они торговали друг с другом, и это помогало обеим. Ну а как обстояли дела на отрезке плодородной земли между Шумером и Египтом? Что происходило в западной половине плодородного полумесяца? Она меньше восточной половины и не так плодородна. Она меньше по площади и долины Нила, и тоже менее плодородна. Тем не менее, на заре цивилизации западная половина плодородного полумесяца была столь же развитой, как и остальные его области. Но она находилась посередине. Изоляция никогда не приносила мира. Цивилизации Тигра и Евфрата всегда тяготели к западу, в надежде обеспечить себе господство в Средиземноморье, а цивилизация Египта также упорно стремилась на север. Оказавшееся посередине Средиземноморское побережье не смогло превратиться в империю. Оно оставалось скоплением городов-государств и слабых малочисленных народов. На протяжении всей своей истории оно находилось под властью соседних империй, за исключением краткого периода около 1000 года до нашей эры. Большинство исторических трудов уделяет основное внимание гигантским империям, их великим победам и поражениям. Малые города и народы, которые никогда не формируют империи и не представляют угрозы в войнах, обычно опускают. Поэтому западную часть плодородного полумесяца всегда рассматривают в связи с различными империями, хозяйничавшими там в тот или иной исторический период. И все-таки западная конечность плодородного полумесяца, несмотря на свою малость, дала современной западной цивилизации больше, чем все могущественные империи долины Нила и Тигра Ефрата. Достаточно упомянуть два факта. Именно с той полоски земли, что окаймляет Восточное Средиземноморье, пришел современный алфавит. Именно там получила свое развитие религия, которая в различных формах доминирует ныне в Европе, в обеих Америках, в Западной Азии и Северной Африке. Уже только за эти два достижения западная часть плодородного полумесяца заслуживает отдельной исторической книги, описывающей события, происходившие на этом маленьком, но чрезвычайно важном кусочке земли. Удобно было бы дать всей этой области какое-то название, поскольку, если повторять без конца «западная часть плодородного полумесяца», то получится длинная и громоздко. В наше время ни одно государство не занимает всю эту область в целом. Она поделена между Сирией, Ливаном, Израилем и Иорданией, так что ни одно из современных названий мы ей дать не можем. И в прошлом эту область делили между собой различные государства. Маав, Эдом, Амон, Иуда, Арам и прочее. В древние времена, по крайней мере для части этой территории, использовалось одно название — Ханаан. Это название знакомо современным людям, живущим на Западе, потому что оно упоминается в Библии. Посему для удобства мы и будем далее именовать полосу Средиземноморского побережья, образующую западную оконечность плодородного полумесяца, землей Ханаанской. Новый каменный век. Сельское хозяйство привязывает человека к земле. Пока люди охотились на диких животных или собирали плоды дикорастущих деревьев, они могли свободно странствовать. Фактически, хотели они того или нет, им приходилось постоянно перемещаться в поисках пищи. Но, начав культивировать растения, люди уже не стремились уйти с насеженных мест, ведь за ними надо было следить, ухаживать, собирать урожай. В целях безопасности земледельцы предпочитали держаться вместе и строить жилища в таком месте, которое легче защищать. Так появились города. Среди тех древнейших городов был Иерихон. Иерихон находится в долине реки Иордан, которая течет по земле Ханаана на юг, милях в 50 от побережья, и впадает в Мертвое море. Местность эта, в общем-то, непривлекательна. Иордан — короткая и извилистая река, неподходящая для судоходства, и течет он по долине с очень жарким и влажным климатом, расположенной ниже уровня моря. Мертвое море представляет собой озеро с чрезвычайно соленой водой, потому в нем нет ничего живого. Тем не менее, место, где был основан Иерихон, имело свои преимущества. Город расположен на низком холме, что облегчает его защиту. Врагам пришлось бы метать камни или копья вверх, тогда как обороняющиеся бросали бы их вниз, так что сила тяжести была бы на стороне защитников. Кроме того, водоносные горизонты на территории Иерихона залегали достаточно высоко, поэтому источники воды были неисчерпаемы. В засушливых землях наличие источников или родников является решающим фактором, поскольку без воды невозможно обороняться. Без воды нет земледелия, нет пастбищ для скота. Древнейшие следы человеческого поселения в Иерихоне датированы 7800 годом до нашей эры. Сначала там, видимо, не было ничего, кроме маленьких хижин, из которых и состоял город, но со временем появились более прочные жилища. К 7000 году до нашей эры город уже окружала мощная каменная стена, оградившая площадь в 10 акров и имевшая по крайней мере одну башню высотой 30 футов. Оттуда караульный сразу же мог заметить приближавшегося врага. Около 3000 лет Иерихон просуществовал в каменном веке, когда камень был единственным материалом для изготовления прочных орудий труда и оружия. На самом деле в то время занимались обработкой кремня, поскольку это твердый камень. Он легко расщепляется на отдельные с острыми краями пластины, пригодные для использования. Но то был период, когда коренные перемены в жизни человечества происходили быстрее, чем прежде. Появление земледелия объединило людей и способствовало увеличению численности населения. А там, где больше народу и больше общения между людьми, возникало и больше идей, которые осуществлялись на практике. Эти перемены положили начало тому, что называют «новым каменным веком» или «неолитом». Слово «неолит» по-гречески означает «новый камень». Изменения, происшедшие с появлением земледелия, были столь значительны, что этот период принято называть «неолитической революцией». Например, понадобились емкости для доставки зерна с полей в города. В сложенных ковшиком ладонях много не унесешь, а шкуры животных, хотя в них и больше помещалось, имели неподходящую форму, и пользоваться ими было трудно. Более быстрый и простой способ изготовления емкостей напрашивался сам собой. Из сплетенных стеблей тростника получалась легкая, прочная и воздухопроницаемая тара. Короче, были изобретены корзины. Зерно, плоды, мелкие камни в корзине держать можно, а воду нет. Одним из способов сделать корзины водонепроницаемыми стало обмазывание их влажной глиной. Когда вода испарялась, мелкие частицы глины слипались, и покрытая глиной корзина не протекала.
В Библии рассказывается история о том, как мать Моисею ухитрилась спрятать своего ребенка от возможных убийц. Взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Исход, глава 2, стих 3.
Когда от обмазанной корзины отваливались кусочки глины, она начинала протекать. Починить ее, конечно, было нетрудно, но со временем придумали кое-что получше. Возможно, открытие это было сделано, когда какая-то корзина случайно оказалась очень близко от огня. Оказалось, что от нагревания глина затвердела. Потом, должно быть, кому-то пришло в голову обойтись вообще без корзины. Допустим, куску глины придали форму корзины и дали затвердеть на огне. В результате появился горшок. Он наверняка был тяжелее корзины, зато намного прочнее, а вдобавок не пропускал воду и не боялся огня. Затвердевшая глина или керамика, из которой делали горшки, была своего рода искусственным камнем. Можно было бы вырезать горшки из камня, но это чрезвычайно трудоемкая работа. За то время, пока вырезаешь каменный горшок, можно придать форму и твердость сотням кусков глины. Когда придумали способы, как достигать достаточно высоких температур, внешнюю поверхность глины стали делать блестящей и гладкой. Краски и узоры превратили горшки в произведение искусства, что удовлетворяло страсть человека к красивому и полезному. С использованием гончарного круга, горизонтально вращающегося с комом глины посередине, формовка стала еще проще. Вращение круга вытягивает глину в стороны. Гончар прикосновением руки может придать ей округлость, сделать изделие маленьким, широким и плоским, или высоким и тонким, и любой более сложной формой. Такие новшества, как плетение корзины гончарное дело, оказывались в эпоху неолита столь же важными для выбора образа жизни людей, как и земледелия. Например, горшок из обожженной глины можно было ставить прямо на огонь. Если наполнить его водой, ее можно нагреть до кипения, и горшок не треснет. Это означало, что появился новый способ приготовления еды — не жарить ее, а варить. Неолитическая революция не происходила повсюду одновременно. Лишь несколько ареалов на планете переживали ее начало в 7000 году до нашей эры, тогда как большая часть человечества оставалась на различных стадиях палеолита, раннего каменного века, некоторые племена чуть ли не до настоящего времени. Ханаан, однако, был, можно сказать, впереди многих. Другим замечательным изобретением той эпохи стало ткачество. Вместо грубых стеблей тростника, использовавшихся для плетения корзин, начали сплетать такие тонкие волокна, как волоски овечьей шерсти или нити, получаемые из волокнистых растений. В результате получался не толстый и жесткий материал, из которого делали корзины, а очень тонкая и мягкая материя. Ею можно было прикрыть тело. Переход от шкур к тканям означал, что одежда стала легче и удобнее. Поскольку ткани пропускают воздух и легко стираются, люди становятся чище, а это, возможно, значило, что они становились здоровее. К 5000 году до нашей эры Иерихон был достаточно большим поселением, состоявшим из отдельных домов, в каждом по нескольку помещений. Полы чаще из более надежного материала, чем просто утрамбованная земля. Возможно, к тому времени в Ханаане были и другие города. Должно быть, Ханаан процветал не только потому, что это был достаточно плодородный земледельческий район, но еще и потому, что занимал центральное положение. В таком положении есть свои преимущества и свои недостатки. Постоянно совершенствовавшаяся цивилизация в междуречье Тигра и Евфрата производила предметы, которые не изготовляли в долине Нила, и наоборот. Ханаан мог получать подобные изделия с обеих сторон и служить центром обмена. Севернее, на полуострове Малая Азия, существовали страны, которые также поставляли предметы для торговли. Естественно, народ Ханаана изо всех сил старался отдавать товар по таким ценам, чтобы получить хорошую прибыль для себя. Другими словами, люди становились торговцами. Само название «Ханаан», возможно, произошло от слова, означавшего в языке этого древнего народа «торговец». Торговцы, как правило, процветают, и, более того, их культура обычно выше. Пользуясь изделиями различных культур, они могли выбирать и извлекать из этого пользу. Это особенно верно в отношении Ханаана, который сильно преуспел в неолитическую эпоху. Бронзовый век. Одним видом товара, явно попавшего в Ханаан извне, был металл. Большинство металлов являются сплавами, и лишь немногие встречаются в природе. Самородки меди, серебра, золота, изредка, в местах падения метеоритов, куски железа. Золото было красивым, но очень редким металлом, к тому же слишком мягким, чтобы использовать его для чего-либо, кроме украшений. Серебро тоже не намного лучше и далеко не так красиво. Железо оказалось слишком твердым и сложным для тех способов обработки, которые существовали в эпоху неолита. А вот медь обладала меньшей температурой плавления. Из нее можно было выковать острие для копья и в то же время достаточной твердостью, чтобы копье это могло служить какое-то время, пока не затупится. После чего его опять можно было заострить. И наряду с камнем люди начали использовать куски кованой меди. Такие культуры переживали век, называемый халколитом, от греческих слов «медь» и «камень». Халколит начинается в тех областях, где можно найти самородную медь. Чем больше самородков, тем раньше начинается эта эпоха. Мы не знаем точно, где и когда впервые стали использовать медь. Но есть свидетельство, что впервые она появилась на Синайском полуострове и, возможно, еще в 4500 году до нашей эры. Во всяком случае, представители племен халколитической культуры пришли в Ханаан вскоре после 4000 года до нашей эры. Их следы впервые обнаружили при раскопках на участке под названием Телиелат-эль-Гасуль к востоку от реки Иордан и примерно в 9 милях юго-восточнее Иерихона. Поэтому людей эпохи халколита называют гасулянцами. Гасулянцы, очевидно, были сосредоточены в Южном Ханаане, и раскопки производились на участках возле Беэр-Шевы, самого южного из крупных городов Ханаана. Там-то и были обнаружены следы производства изделий из меди. Каким-то образом люди узнали, что некоторые камни голубого цвета, если их сильно нагреть, вероятно, вокруг них жгли древесный уголь, выделяют медь. Среди пепла потом находили красновато-коричневые куски металла, и со временем кто-то связал одно с другим. Такие камни, на самом деле, это была медная руда, встречались гораздо чаще, чем самородки, так что запасы меди постепенно увеличивались. Из некоторых видов руды извлекалась красноватая и не слишком твердая медь, из других — в основном почти желтая и хрупкая, или же красноватая, но довольно твердая. Один вид меди оказался особенно хорош для оружия и орудий труда, потому что был необычно твердым и долгое время сохранял острую кромку. Со временем обнаружили причину этого явления. Руды, из которых получали такую медь, были смешанными и содержали как медь, так и другой металл — олово.